Борис Моносов. Мастер магии 7. Мальчик. Часть первая. Мальчик жил в большом двухэтажном доме, который слуги называли домом, а отец – усадьбой. Отца мальчик видел довольно редко, так как тот большую часть времени проводил в поездках, которые сам называл экспедициями. Из этих экспедиций отец привозил всякие причудливые вещи и шкуры разных животных. Шкуры были интересные. Их возили к одному человеку, который тщательно их обрабатывал. После этого шкуры выставлялись в большом зале родительского дома. Души животных, жившие в шкурах, многое мальчику рассказывали о своих краях. Особенно малыш выделял среди них старого льва, который был гораздо умнее других трофеев отца. Некоторое время назад в доме появились новые постояльцы. Это были высушенные головы каких-то чернокожих охотников. Вернее, трех мужчин и одной женщины. Головы лежали в большом застекленном шкафу, находившемся в кабинете отца, куда мальчику вход был строго воспрещен. Однако по ночам чернокожие охотники бродили по дому. Главный домашний призрак сэр Гай очень обеспокоился по поводу новых жильцов, однако они были достаточно послушны и спокойны, и вскоре он зачислил их в свою свиту. Сэр Гай очень заботился о мальчике и долгое время был его главным воспитателем. К сожалению, старому рыцарю совершенно не нравилась дружба мальчика с садовыми гномами. Малыш все время выслушивал от него длинные нотации о том, что гномы – существа лживые и опасные. Но вот против дружбы с русалкой, живущей в ближайшем озере, сэр Гай не возражал. Он утверждал, что давно знается с подводным народом, и даже был знаком с бабкой Этрией, так звали русалку. Он лично нанес визит к русалке и подробно проговорил с ней, как он выразился, некоторые важные моменты, связанные с воспитанием юного графа. Сэр Гай не мог надолго отлучаться из замка, так как древнее заклятие удерживало рыцаря в доспехах, находившемся в большом зале замка. Так он именовал просторную комнату со всевозможными трофеями. Он говорил мальчику, что раньше на месте этого дома находился высокий замок с неприступными стенами и гордыми башнями. Хозяином замка был сам сэр Гай. Но это продолжалось до того момента, пока удар вражеской секиры не оборвал жизнь славного рыцаря. Сила заклятия удерживала рыцаря в его собственных доспехах, и это вызывало у призрака крайнее недоумение. В свое время добрый рыцарь заплатил колдуну изрядную сумму за защитное заклинание. Колдун 2 недели корпел над доспехами и, наконец, туманно пообещал: «Никто из живущих не сможет выбить ваш дух из этих доспехов». Так впоследствии и вышло. Сэр Гай давно привык к существованию в форме призрака, но был очень суеверен. Например, он считал, что для призраков существуют какие-то особые правила. Однако он стал призраком так неожиданно, что никто ему эти правила не сообщил. Сэр Гай считал себя предком мальчика и чувствовал свою ответственность за его воспитание. Родителями мальчика сэр Гай был недоволен. Он считал их ветреными существами, не уделявшими воспитанию ребенка достаточного внимания. Рыцарь полагал, что ребенка уже пора сажать на коня. К счастью, в имении была конюшня. Сэр Гай лично выбрал для мальчика молодую веселую кобылку, который долго объяснял, как следует себя вести. Кобылка была понятливая. Кое-какую сбрую нашли там же, на конюшне. Сбруя для лошадей сильно изменилась с тех пор, как вражеская секира сбросилась с коня старого рыцаря. Тем не менее, он быстро во всем разобрался и объяснил мальчику, что надо делать. Однако возникли непредвиденные осложнения. Например, мама мальчика грохнулась в обморок, увидев своего 5-летнего сына, спокойно едущего по двору на полностью оседланной лошади. Мальчик ехал сам, без жокеев, и совершенно было непонятно, кто именно взнуздал для него кобылу. В сэра Гая мама не верила, как и во все остальное. Один, правда, раз она услышала рык гордого льва, которому не понравилось ее намерение выпороть малыша за раскиданные в гостиной игрушки. В общем, благодаря сэру Гаю мальчик научился ездить на лошади. Теперь он мог чаще видеться с русалкой. Она была доброй девушкой. Как ее предки попали в это озеро, русалка не знала. Она склонялась к самому простому объяснению. Всегда тут жили. В настоящее время она была в озере единственной русалкой, так как ее родители уже лет 100 как покинули этот мир. Отца она не знала, А ее мать, как и было положено, была русалкой. По меркам русалок, она была еще молодой девушкой, которой рано еще думать о замужестве. С мальчиком русалка играла, искренне радуясь, и часто забывала об опасности. Деревенских русалка боялась и избегала, а с мальчиком общалась с радостью. «Когда-нибудь ты вырастешь, — сказала она мальчику, — станешь молодым графом, придешь ко мне, и мы по традиции поженимся, и у нас родится девочка, новая русалка озера Гленмор», — продолжала она. «Моя дочка будет русалка», — радовался мальчик. «Такова традиция», — отвечала русалка. «Моим отцом был твой прадедушка». «Это здорово», — радовался мальчик. Русалка учила его плавать. «Эй, вы там!» — окрикивал стоящий на берегу сэр Гай. «Не увлекайтесь! У мальчика же нет жабр, он не может дышать под водой!» Они действительно забывали об этом и подолгу прогуливались по дну озера. Там русалка показывала ему сокровища Гленмора. Множество различных вещей, попавших в свое время в озеро, было сложено в корпусе затонувшей римской галеры, служившей русалке дворцом. Все вещи были разложены на палубе или висели на стенах кают. Чего тут только не было. Большая часть предметов была настолько старой, что составила бы честь экспозиции любого европейского музея. Однажды мальчик выменил у русалки перстень. Как раз у мамы был день рождения, и он сэкономил для гномов 3 котлеты. Гномы были нежадные и подарили мальчику крупный блестящий камушек. Русалка, увидев алмаз размером с грецкий орех, чуть не перевернулась брюхом кверху, наподобие издохшей рыбки. Она тут же спровоцировала мальчика на обмен, убедив его, что старое колечко понравится маме больше, чем необработанный камень. Мама, получив от мальчика в подарок на день рождения римское золотое кольцо ориентировочного 1 века до новой эры, осела в кресло и долго не могла дышаться. А папа, как раз вернувшись из очередной экспедиции, 5 минут потерял дар речи. А потом долго допрашивал мальчика, где он добыл это сокровище. Громче всех смеялись гномы, поедая вкусные котлеты. Камушков красивых в пещерах груды, а вот котлет совсем нет. Мальчик попробовал папе объяснить суть хитрой миновой махинации с котлетой, гномами и русалкой, но, увидев папино лицо, не стал уточнять, что вся эта комбинация родилась в хитромудрой голове сэра Гая. Гномы были, конечно, очень занятными и с удовольствием играли с малышом в разные интересные игры. Но малыш точно выполнял указания сэра Гая никогда не ходить к ним в подземный мир. Поэтому гномам приходилось все тащить к мальчику. Они показывали ему диковинные механизмы, разбирали и собирали их, учили пользоваться. Несколько раз наверх поднимался очень старый гном, которого звали Ектурандук. Обычно у гномов были простые имена. Например, его обычных друзей звали К-153, Д-744. Причем буква обозначала название рода, а число – порядковый номер. Старик же был уникальный. Другие гномы называли его колдуном, а он их неучами. Он несколько раз беседовал с мальчиком и каждый раз цокал языком. Он дарил малышу красивые камушки, а мальчик отдаривался по совету сэра Гая украденными на кухне сосисками. Камушки сэр Гай внимательно осматривал, так как считал себя знатоком. «Это подари русалке, это подари повару, а вот эти спрячь и никому не показывай. Будем копить на черный день». Этот черный день так часто мелькал в его речи, что мальчик не на шутку заинтересовался, что же это такое. «Вот женишься, узнаешь», – туманно обещал сэр Гай. Фраза «женишься, узнаешь» тоже часто фигурировала в речи друзей мальчика, и он твердо решил приблизить это таинственное событие и все выяснить. Однажды он спросил у отца, зачем люди женятся? Отец посмотрел на мальчика с интересом. «Ну, вот если ты играл и проигрался, ты понимаешь, о чем я?» – спросил отец. Мальчик кивнул. «И вот хоть пулю в лоб, понимаешь? Ну вот ты идешь и женишься. Понял?» «Да», – удивленно сказал мальчик. «Понятно. Черный день». «Точно», – сказал отец. Сэр Гай, подслушивая весь разговор, выразился неодобрительно. Черные охотники, головы которых лежали в шкафу в кабинете, считали мальчика главным господином и все время толкались возле него, распугивая гномов и смущая русалку. Они все собирались на какую-то охоту и искали, чем бы вооружиться. Вообще в усадьбе кое-какое оружие было, но вряд ли оно годилось для призраков. Выход должен был найти именно мальчик, как самый главный хозяин. И тогда он придумал вооружить призраков тенями предметов. Вначале Сергай смотрел на эту затею скептически. Но когда увидел охотников, вооруженных копьями, тут же побежал в подвал за своим любимым двуручным мечом. Меч был не только хорошо спрятан, но и изрядно заговорен. Выкапывал его за две палки колбасы бригада из четырех гномов. Однако всем гномам вместе с мальчиком не удалось меч поднять. Побежали за троллем. Тролль спал себе под каменным мостом, наподобие всех обычных троллей. Экстренное дело ему сразу не понравилось. Однако Сергай пустил в ход свою известную хитроумность. И гномы принесли троллю пару вкуснейших камней. Тогда тролль поднял ржавый меч, и Сергай получил раритетнейшую тень. Недалеко от усадьбы родителей мальчика, носившей название «Семь холмов», располагалась деревня. Ее обитатели всегда называли отца мальчика лордом. Иногда в деревне происходили праздники, иногда кого-то хоронили или отмечали свадьбы. В деревне были дети, и мальчику иногда разрешали с ними поиграть. В усадьбу приглашали детей знакомых родителей. Это было три мальчика, старше его на 2-3 года. Они играли в солдатиков или в железную дорогу. Это была огромная железная дорога с паровозами и вагонами. Там были стрелки железнодорожной станции, деревья и мосты. Игрушка эта принадлежала еще отцу мальчика. Эта железная дорога составляла предмет вожделения гномов, которые предлагали за нее корзину неграненных алмазов. Но мальчик не знал, как такую сделку объяснить отцу. Хитромудрый сэр Гай тоже не знал. Ну и потом, алмазы – это просто камни. А дорога, она как живая. Правда, русалка выражала осторожное мнение, что продав один из алмазов, можно купить сотню таких игрушек. Но мальчик жил в усадьбе, а наличие больших шикарных магазинов догадывался только по разговорам слуг и рассказам матери. Однажды гномы притащили на мену какое-то ружье, которое сами называли настоящим оружием. Для демонстрации гномы распылили дерево, что вызвало впоследствии кучу разнообразных предположений и легенд о причине исчезновения этого дерева. Сергай был в замешательстве. Он готов был уже лично переговорить с папой мальчика, но не знал, какой это даст эффект. Дело решил старый гном Ектурандук. Он прибежал, надрал уши приятелям мальчика и забрал ружье. При этом он ругался непонятными словами и объяснил, что людям категорически нельзя передавать настоящее оружие, так как это может привести к несчастливым бедствиям. Еще в усадьбе был погреб. Там хранили какую-то еду. Погреб был большой, и когда мальчику удавалось сбежать из-под присмотра, он отправлялся туда играть. Естественно, он туда отправлялся не один, а с сэром Гаем и всей его свитой призраков. Между тем в усадьбе было одно привидение, не признававшее старшинства старого рыцаря и ведущее себя предельно независимо. Это был призрак монаха, именующего себя отец Ансельм. Сэр Гай его терпеть не мог и все время говорил, что никогда не видел в попах смысла. Он называл всех священников дармоедами. Отец Ансельм был фигурой таинственной. Никто не знал, как и почему он попал в усадьбу. Было также неясно, старше он сэра Гая или рыцарь стал призраком раньше монаха. Некоторая польза от монаха все же была. По собственной инициативе он обучил мальчика чтению и письму. Правда, не на современном английском или даже гельском, а на древнесаксонском. Владел монах также древними рунами северян, санскритом и древнееврейским. Но мальчик обладал весьма скромными способностями к языкам, что отца Ансельма искренне огорчало. Также он пытался передать мальчику искусство рисования, но и тут способности малыша были весьма скромными. Все это огорчало отца Ансельма, который был очень добр к мальчику. Рыцарь же ворчал, что молодому дворянину достаточно уметь ездить на коне, владеть мечом и обладать хорошими манерами. И вот однажды, когда мальчик под руководством сэра Гая изучал стратегию боя в подземельях, отец Ансельм, появившись внезапно из-за стены погреба, заявил, что тут рядом есть настоящее подземелье. Сэр Гай не был удивлен, так как усадьба Семь Холмов находилась на месте древнего замка. А где замки, там и подземелья. И вот позвали гномов. Мальчик и сам порывался взять в руки лопату. Но сэн Генри сразу заявил, что не графское это дело землю копать. Гномы были полны энтузиазма. Им тоже было интересно проникнуть в древнее подземелье. Выбрали место в самом темном углу погреба. Стены погреба были выложены диким камнем, сложенным на очень прочном растворе. Гномы приволокли какие-то свои приспособления и за полчаса аккуратно разобрали кладку. Дальше пошли в ход лопаты. Мальчику все же дали немного покопать, но он тут же натер мозоли. Сэр Гай торжествовал. Одно дело гномы, явно не божье творение, и совсем другое – отпрыск благородного рода. Как ни странно, за гномов заступился отец Ансельм, сказавший, что они не только божье творение, но и древнейшее население Британии. Гномы, удивленные тем, что они население, все же обрадовались тому, что они божье творение. Дружно орудуя лопатами, они прорыли вход в соответствии с указаниями отца Ансельма. Через 2 часа работы ход гномов достиг подземелья. Гномы сделали добротный коридор, укрепив стены специальными гномьими растворами, превращавшими обычную землю и глину в несокрушимую твердь. К несчастью, оказалось, что и древнее подземелье было выкопано по гномьим технологиям. Поняв, с чем имеют дело, гномы быстро сбегали домой за какими-то растворами, с помощью которых им удалось пробить стенку подземелья. И вот вся компания оказалась перед входом в древнее подземелье. Мальчик, сунувшийся было вперед, был резко остановлен сэром Гаем. Он указал мальчику на недопустимость подобного легкомыслия при проведении военной операции на неисследованной территории. Вперед были отправлены черные воины. Вооруженные копьями и щитами, чернокожие воины банту скрылись в подземелье. Гномы пользовались собственными светильниками, заполненными какой-то плесенью. А мальчик по указанию отца Ансельма принес свечи, добытые в кладовке. Вообще в погребе была керосиновая лампа, но отец Ансельм, ознакомившись с ее устройством, сказал, что лучше в незнакомое подземелье идти со свечами. Он объяснил это тем, что из-под земли иногда врываются субстанции, способные соединиться с горючим веществом в лампе и вызвать взрыв. Гномы согласно закивали. Старшие категорически запрещали использовать светильники из нефтепродуктов. Гномьи светильники из плесени особого вида были, конечно, наиболее безопасны. Однако монах настоял на церковных свечах, сообщив, что в древних подземельях могут быть и иные опасности, чем у манации земли. Исчезнувшие в гномьем коридоре разведчики вернулись, не обнаружив никакой опасности. Кроме того, они сказали, что видели там какие-то помещения, закрытые толстыми железными решетками. Наконец, после проведенной разведки, сэр Гай решился вступить на неизведанную территорию. Впереди двигались призраки охотников, за ними рядовые привидения и гномы, далее сам старый рыцарь, вооруженный двуручным мечом, потом мальчик с монахом, прикрытый широкой спиной сэра Гая. Однако за отсутствием видимого противника все участники экспедиции слегка расслабились, и напрасно. Какое-то существо выскочило из темноты, проскочив через свиту сэра Гая, разметав гномов, бросилось на мальчика, даже не заметив попыток отца Ансельма остановить его крестным знамением. Мальчик имел в своем распоряжении только свечу. Неожиданно для себя он произнес какую-то фразу, как определил впоследствии отец Ансельм на старосаксонском. В свете свечи неожиданно сверкнуло лезвие двуручного меча. «Святой Георгий, помоги Англии!» – вскричал сэр Гай. Разрубленное чудовище, обливаясь кровью, упало на землю. Тварь была странная, размером с дога, черной и с 3 головами, оскаленными страшными пастями. Длинный хвост твари оканчивался чем-то вроде змеиной головы с острыми зубами. Эта голова, как и 3 собачьих, имела язык, раздвоенный и продолжавший шевелиться даже после смерти существа. Меч сэра Гая разрубил существо пополам. Все с удивлением смотрели на рыцаря, совершившего великий подвиг. А рыцарь выглядел весьма смущенно. «Это помощь святого Георгия», — наконец заявил он. Однако отец Ансельм сказал другое. Мальчик применил древнее саксонское заклинание. Малыш удивился. «Разве у меня получилось бы? Я же не волшебник». «Это пока действительно не ясно», — сказал отец Ансельм. Он осмотрел поверженное чудовище, вокруг которого столпились чернокожие охотники и ошарашенные гномы.
«Мы про такое никогда не слышали», — сказали гномы. «И старшие про такое никогда не говорили», — добавили они.
«Это обычный кербер», — сказал наконец отец Ансельм.
«Кербер?» – изумился сэр Гай.
«Да, Адский пес, страж преисподней, описанный древними греками. Правда, церковь не признает его существование. Хотя, с другой стороны, он задумался. «Так у меня же заговоренный меч!» – вскричал сэр Гай. «Колдун, так странно заколдовавший мои доспехи, заколдовал и мой меч!» Отец Анселем с сомнением посмотрел на меч сэра Гая. «Это ведь тень вашего меча. Вряд ли она обладает свойствами вашего славного оружия. Скорее всего, все дело в заклинании, которое произнес мальчик». «Вы хотите сказать, святой отец, что этот достойный отпрыск благородного рода – колдун?» – спросил сэр Гай. «Да, я полагаю, что у мальчика действительно особые способности», – ответил священник. Тем временем охотники обследовали большую часть подземелья и выяснили, что больше ничего опасного тут не содержится. Оставив останки разрубленного рыцарем монстра, экспедиция двинулась к комнатам, закрытым решетками. В первой стояли какие-то сундуки, покрытые толстым слоем пыли, а сама комната была завешена паутиной. Отец Ансельм проник в запертое помещение, используя свое бестелесное состояние, и сообщил ожидающим от него известия участникам экспедиции, что все истлело. Кажется, там была одежда. Теперь в основном крысы. В одном сундуке что-то ржавое, скорее всего, оружие. В следующей зарешеченной комнате был скелет. Он сидел за столом в деревянном кресле, похожем на трон, буквально уронив голову на стол. Его череп лежал на столе среди осколков разбитого лабораторного стекла. «Это алхимик», — сказал отец Анселем. Видимо, хозяин замка держал его в заточении, ожидая получения золота. «Кстати, по-моему, прекрасно оборудованная лаборатория», — продолжал он. Он проник в помещение и стал обследовать полки. «А вот это, я полагаю, очень редкие и ценные книги и в отличном состоянии», — сказал он. «Насколько я понимаю, если судить по эманациям, страница обработана аконитом, что защитило их от плесени и крыс. Я думаю, надо попробовать их отсюда забрать», – решительно заявил священник. «Мальчик, не мог бы ты еще раз повторить фразу, материализовавшую меч сэра Гая?» Малыш задумался. Он попробовал вспомнить момент нападения трехголовой собаки и прошептал очень тихо какие-то слова. Что-то сверкнуло синим пламенем, запахло серой, и призрак с тремя книгами в руках подбежал к решетке. Просунув фолианта через решетку, он побежал за остальными, но на этот раз его руки проходили насквозь, не зацепляя книг. Мальчик попробовал еще раз, и у него ничего не получилось. «Эх», — сказали гномы, взваливая книги на плечи.
«Может быть, как-нибудь еще раз получится».
С добычей экспедиция направилась обратно. Книги спрятали в комнате мальчика. Было там одно укромное местечко. Отец Ансельм бегло ознакомился с содержанием книг, написанных, как выяснилось, на латыни. Нельзя сказать, что это был его родной язык, но владел он им не хуже древних римлян. «Одна из них явная чушь», — сказал он собравшимся в погребе участникам первой экспедиции. «Эту можем подарить молодому лорду. На остальные мне надо прочитать более внимательно», — продолжил он. Ненужную книгу мальчик подсунул в библиотеку особняка. Книгу положили на место, выбранное отцом Ансельмом. Отец мальчика как раз был в очередной экспедиции. Когда он вернулся, то день примерно на четвертый забрел в библиотеку и устроился там с кофе и бутербродами, вопреки обыкновению пить кофе в кабинете. Примерно через 3 часа мальчик услышал вопль отца, видимо, нашедшего книгу. История имела продолжение в форме приезда агентов в усадьбу. Через некоторое время подкинутая в библиотеку книга исчезла, а у отца появилась новая дорогая машина. С оставшимися 2 книгами отец Ансельм возился долго. Почему-то сэр Гай придавал прочтению этих книг большое значение и считал, что следующую экспедицию в подземелье следует произвести только после достижения полной ясности с этими книгами. Мальчик же никакой связи не видел и считал, что изучение подземелья надо вести независимо. Тем временем гномы под руководством отца Ансельма сконструировали дверцу, которая маскировала проход в подземелье. Между тем у мальчика приближался 6-й день рождения. Это был особый день, связанный со специальным семейным ритуалом. В этот день мальчик должен был получить имя. До сих пор его именовали мальчиком, юным графом или 14-м лордом. Интересно, что его отца называли 12-м лордом. В соответствии с правилами, 13-й номер оставался зарезервированным. Сегодня же, в 6-й день рождения, мальчику должны были дать личное имя. В этот день в усадьбу Семь Холмов съехались все значимые и влиятельные люди клана. Подарки вручались лично мальчику. Мама подарила блестящий военный мундир, красный, в золотом шитье. Мальчик, воспитанный сэром Гаем в строгих военных традициях, недоумевал, как в этом можно воевать. Странно, но каждый второй гость дарил мальчику шпагу или саблю. Какая-то двоюродная тетка подарила весьма недурной набор дуэльных пистолетов. Папа подарил пони, чем вызвал неудовольствие сэра Гая. Парню нужен жеребец 3 лет, а не эта игрушка для девчонок. Отец Ансельм недовольно наблюдал за ростом складываемой в углу груды оружия. Это день рождения 6-летнего мальчика, или мы в набег собираемся? Гномы решили быть оригинальными и подарили мальчику, разумеется, украшенную, как елка, драгоценными камнями саблю. Мальчик приткнул ее в угол к общей куче, и теперь все гости-мужчины собрались вокруг нее и горячо обсуждали, кто из них мог подарить это сокровище. Строились гипотезы. Мальчик честно сказал отцу, что гномы подарили, чем пресек дальнейшие расспросы. Сэр Гай в бешенстве крутил усы, так как гномья сабля полностью отвлекла гостей от его подарка. Небольшого миланского стилета изящной работы с костяной рукояткой из рога единорога, отделанного золотом и имеющего специальную камеру для яда. «Рабочая вещь», — сказал сэр Гай, указывая место в тайнике в саду, в котором кинжал хранился. Мальчик вежливо поблагодарил рыцаря и пошел к гостям. «Если нужно будет кого-нибудь убить, скажи заранее, так как хорошего яду сейчас вряд ли достанешь», — сказал сэр Гай. По требованию гостей мальчик одел мундир, и ему сразу захотелось использовать подарок сэра Гая. Однако на такую свору гостей яду не напасешься, — хозяйственно подумал мальчик. Все гости стали обсуждать, как хорошо сидит мундир на юном графе, и что теперь он похож на деда. Среди гостей, страдающих военной выправкой, выделялся сухенький старичок, которого все называли дядя Фредди. В отличие от других гостей, этот родственник носил на шее одну единственную награду, но это был крест Виктории, да еще и высшей степени. Отец давно научил мальчика различать награды и определять статус гостей по различным приметам, как то значки клубов, перстни ложь и ожерелье у дам. Этот дядюшка Фредди все время наблюдал за мальчиком. Он единственно не стал смеяться над предположением, что чудную саблю изготовили гномы. «Вижу чудесную работу северных тейпов», — сказал он серьезно, осмотрев клинок. На пальце дядюшка носил перстень из черного металла с изображением черепа. Мальчик такого знака не знал. «Иди сюда, малыш», — позвал мальчика дядюшка Фредди. «Будьте осторожны, юноша», — шепнул ему отец Ансельм. «Это колдун, причем очень сильный». Дядюшка внимательно посмотрел на мальчика. «Итак, юноша, я уполномочен советом клана ознакомить вас с ритуалом лордов Гленмора. Согласно ритуалу, вы можете выбрать одно из 3 родовых имен, не занятых на текущий момент лордами клана. На кону следующие имена – Генрих, Оскар и Хэмфри. Имя Генрих принадлежало наиболее воинственным представителям нашего клана. Последний лорд Генрих покрыл свое имя неувидаемой славой. Имя Оскар сулит вам научную славу и обещает крупные успехи в научной карьере. Имя Хэмфри наиболее загадочно, так как сулит успехи в темном искусстве магии, алхимии и предсказаний. Выбирая имя, не торопитесь, так как вы выбираете для себя и судьбу. «Выбери военное имя», – посоветовал сэр Гай, стоя за спиной мальчика. «Иди к нам, будь военным». «Я бы советовал выбрать карьеру ученого», – советовал стоящий справа от мальчика отец Ансельм. «А быть магом – это как?» – спросил мальчик у дядюшки. «Это самая сложная стезя, юноша», — сказал Фредди. «Когда-то наши предки пришли в этот мир и завоевали его 3 силами. Силой оружия, силой знания и силой сакрального слова. Эти 3 силы сегодня предлагают вам 3 пути — военный, научный и магический. На каждом из этих путей вас ждет обучение. У вас будет наставник и множество учителей. Итак, какое имя вы выбираете?» Он вопросительно посмотрел на мальчика. «Я буду... Генри», — сказал мальчик. «Тогда вы должны выбрать себе меч», — сказал Фредди и указал на груду оружия.
«Они знали», — прошептал отец Ансельм.
Мальчик посмотрел на разложенное кем-то на столе оружие. Шпаги, сабли, кинжалы. Меч был всего один. Треугольной формой из темной стали, без капли ржавчины, с тремя продольными канавками кровостоков, простой крестовиной гарды и цилиндрической ручкой, увенчанной медным блестящим яблоком противовеса. Вот, мальчик с трудом приподнял меч, захватил его ладонью и вдруг крутанул над головой.
«Да здравствует новый лорд Гленмора, Генрих!»
– закричали родственники.
«Меч Гленморов обрел нового хозяина! Ура, Гризли!»
– закричали мужчины и боевой клич клана.
«Гризли идут!»
Конец первой части.